Михаил Борисович, в 2000 году вы создали «Открытую Россию». «Открытая Россия» 2016 года сохранила только название. Это совершенно другой проект или это в какой-то степени продолжение?
«Открытая Россия», которая была создана в 2001 году, это был благотворительный фонд, который занимался финансированием проектов в сфере образования, в сфере поддержки журналистики. По сути дела, там тоже было образование, потому что это была школа журналистики. И тому подобных мероприятий. Вот, так сказать, то, чем занимался тогдашний фонд «Открытая Россия». Там интернет-образование, разные новые цивилизации – это все были образовательные проекты. И все они были благотворительные. То есть мы только финансировали то, что делали другие организации, с которыми мы об этом договаривались. А после того, как я вышел из тюрьмы, да, и работа этого фонда была прекращена в связи с тем, что там через несколько лет после моей посадки, уже вручив, к слову, нам президентскую премию за Федерацию интернет-образования, наши власти закрыли деятельность этой организации, арестовав все ее счета. Во многом поэтому, в определенной степени из вредности, выйдя из тюрьмы, я, предупредив президента Путина о том, что вот, я и выйду из тюрьмы, буду продолжать заниматься общественной активностью. Я вот эту вот общественную активность облёк, опять же, в название «Открытая Россия». Но в этот раз это был уже не фонд, это была некоммерческая организация, которая занималась набором проектов, в том числе и образовательными, и в сфере поддержки молодых политиков. Но это уже был не фонд, потому что мы сами воплощали эти проекты своими руками. Это был сайт, это были правозащитные направления, но это все мы уже делали своими руками. Полмесяца назад в Хельсинки мы созвали движение «Открытая Россия» и преобразовали уже некоммерческую организацию вот в это движение. То есть теперь существует структура некоммерческой организации и структура движения. Почему это потребовалось? Потому что те люди, которые были вовлечены в проект «Открытые выборы», они сказали, что они хотели бы продолжить свою общественно-политическую активность в рамках «Открытой России», и им хотелось бы привлечь в эту общественно-политическую активность тех людей, которые были вовлечены в их избирательную кампанию. Мы обсудили, пришли к выводу, что, в общем, наверное, это имеет смысл, и вот, собственно говоря, открыли движение для вступления туда новых членов на индивидуальной основе уже, которые бы могли заниматься вот этой вот своей общественной активностью в рамках вот этого открытого общественно-политического движения.
Угу. То есть это прообраз политической партии фактически? Ну,
это не совсем политическая партия, потому что здесь существует одно принципиальное отличие. Политическая партия все-таки объединяет людей, у которых взгляды схожи по большому кругу вопросов. Это люди, которые вот объединены общей философией, долгосрочно, и собираются вместе идти там, потом находить последователей, которые пойдут дальше, дальше и дальше. А для нас главная задача, которую мы видим, это переход от нынешнего состояния России и российского общества как такого авторитарного государства, где-то скорее даже 20 века, чем века 21-го, к нормальному европейскому демократическому обществу. Вот этот переход, переход к регулярной сменяемости власти, переход к разделению властей, переход к нулевой терпимости коррупции – это то, что мы хотим проделать. И поскольку это такая общая гражданская позиция, то нам хотелось бы ее реализовать с достаточно широким кругом сторонников вместе, потому что тогда она может пройти достаточно мягко. При этом все мы, являясь сторонниками в вопросе о том, что надо проводить честные выборы, должна быть сменяемость власти, должен быть независимый суд, должно быть нормальное местное самоуправление и так далее, являемся совершенно не обязательно единомышленниками во всех других вопросах. Ну, например, там, большие налоги или маленькие налоги, такая форма федерации или иная форма федерации, там, даже вот этот вот злополучный вопрос Крыма многих из нас разделяет. Мы считаем, что весь вот этот комплекс вопросов может быть решен после честных выборов. Общество проголосует, как оно проголосует, так оно и будет. А мы собираемся для того, чтобы эти честные выборы стали возможными.
Михаил Борисович, это очень романтическая концепция и романтическое движение. Мне кажется, что реальность показывает, что в ближайшие, может быть, там десятки лет будет Россия развиваться по белорусскому сценарию, по казахскому сценарию, по туркменскому сценарию, по узбекскому сценарию. Откуда взяться другому сценарию?
Россия все-таки страна с гораздо более европейскими традициями, чем Казахстан, Узбекистан и тому подобные страны. С другой стороны, в отличие от Белоруссии, Россия страна больше по размерам, имеется в виду не только по размерам территории, но и по численности населения, и поэтому авторитарная модель в ней гораздо менее применима, чем в Беларуси.
Но работает неплохо, как мы видим, уже немало лет.
Я скажу так, она работает плохо, потому что, понимаете, как мы знаем, правительство либо добавляет стране 2-3 процентных пункта экономического роста, либо убавляет 2-3 процентных пункта экономического роста. Правительство не делает страну богатой или бедной в принципе. Это вот все-таки имманентно присуще всему обществу. Да, там оно будет богатеть или оно будет беднеть. Вот мы видим, что качество управления в России убавляет по сравнению с темпами мирового роста России 2-3 процента по сравнению с тем, что могло бы быть при нормальном управлении страной. Значит, это значит, что эта модель работает плохо. И в меньших странах по размеру она работает лучше по понятной причине. Авторитарный лидер может выстроить определенную вертикаль управления, но только на сравнительно небольшой объект управления. Когда объект управления становится больше, вертикаль власти, о которой так у нас любят говорить, превращается на самом деле в миф. Страна не имеет вертикали власти, страна не управляется нынешним правительством. Никакого управления на самом деле вот в этом вот институциональном виде не существует. Существует набор отдельных региональных баронов или там силовиков, которые каждый управляет вот своим вот каким-то кусочком, который между собой не особо координируется. И существует Кремль, который, по сути дела, торгуется с каждым из них по одному вопросу. Обеспечишь мне мое несменяемое положение у власти. А за это я тебе там то, другое, пятое, десятое. Вот как построено. Поскольку государство как таковое не управляется, то, естественно, вот эта вот хаотичность, она бьет по темпам экономического роста. Но зато дает им голоса. Их это устраивает, нас не устраивает.
Это очень зыбкая конструкция, но века доказывают, что она, тем не менее, очень стойкая, потому что Россия устроена так, что, как известно, каждые 5 лет меняется все, а каждые 200 – ничего. Если вы прочитаете Маркиза де Кюстина, Салтыкова-Щедрина, Чаадаева, вы увидите, что это написано про сегодняшнюю Россию.
Вы знаете, я не согласен с этими столыпинскими словами, ну или приписываемыми Столыпиным. Более того, когда я читал «Маркиза де Кюстина», во всяком случае, в русском переводе, я французский не особо, вот, ну, мне было смешно в некотором смысле. Человек, который смотрит на Россию приблизительно так же, как многие внуки первой белогвардейской эмиграции смотрели на нас в 90-е годы.
И, тем не менее, много верных наблюдений, остроумных тоже.
Остроумных, несомненно. А вот верных ли? На самом деле, вот если мы действительно концептуально посмотрим на Россию в интервале, скажем, с Петра, да, когда вот страна строго стала на путь развития национального государства, ну, по сути дела, ну, или империи, конечно, на тот момент, в дальнейшем переходящей, возможно, к национальному государству по европейскому образцу. До этого я бы сказал, что и в Европе не было образца, и скорее, так сказать, вообще иная модель была. Если мы возьмем с момента Петра, то ситуация изменилась в европейской модели весьма значительно. Вот скажите, можно ли сегодняшнюю Россию сравнить с петровской моделью? Или нынешнюю Россию, нынешнюю, с учетом Путина, с учетом всего, или нынешнюю Россию можно сравнить с Испанией 50 лет назад?
Нет, с Испанией точно нет.
да? Франкистская Испания была сильно не похожа, там не было коррупции, там не было вот этой вот авторитарной власти, там не было вот этой вот разрушенной системы управления страной, которая до сегодняшнего дня по Испании долбит.
Ну, в 60-е годы в Испании был, наоборот, невероятный подъем экономический, и они там была новая экономическая политика, и туризм открылся и так далее.
И у нас, собственно говоря, был там с 98-го года, вот после того кризиса, у нас был экономический подъем, он шел, потом оп, и наткнулся на институциональные проблемы. И вот в этих институциональных проблемах мы там с 2010-го года и шкандыбаемся. Мы очень похожи. На самом деле, у нас всегда было отставание где-то лет 50, если мы говорим про вектор культурного развития, вот в рамках этого вектора мы где-то лет 50 от Европы отставали, потом догоняли, потом опять отставали. Ну,
трудно поверить, что сейчас можно догнать Европу.
С точки зрения чего? С точки зрения...
Сознания общества.
С точки зрения сознания общества, ну, если мы на протяжении там 300 с лишним лет все время догоняли, да, то почему мы теперь-то не поверим, что... А вот этот, вот почему разрыв не будет преодолен?
Ну, из-за Сталина. Потому что Сталин поломал очень так много, что уже это не восстановить.
Ну, я, например, не могу согласиться, что если мы возьмем Грецию времен черных полковников, если мы возьмем франкистскую Испанию, если мы возьмем чуть более раннюю Италию Муссолини или Германию Адольфа Гитлера, что они уж так радикально отличаются от Советского Союза времен Сталина. Ну да, так сказать, Сталин был в смысле обращения с собственным населением пожестче, но если мы возьмем глобально, все-таки это коснулось 1-2% населения.
Расстреляли
меньше. Расстреляли, если вы помните, у нас все-таки тоже дофига на самом деле, но 700 тысяч, 0.5% тогдашнего населения. Но да, это большая травма, несомненно. Так сказать, Сталин сильно отодвинул общественное развитие там. Но в общем, все-таки, если мы возьмем на глобальное общество, для него это травма хоть и болезненная, но не смертельная. После этого были шестидесятники, да? После этого был, в общем, достаточно серьезный культурный подъем. И так-то продолжались в европейском русле. Вот сейчас Сталин бы, мы понимаем, что положил бы там тысячи, если не миллионы людей для того, чтобы в его парадигме, да? А сегодня мы даже, если мы говорим с вами про политзаключенных, их в России может быть сотни, но не тысячи. Точно не тысячи.
Ну, даже, наверное, и не сотни, но даже болотное дело смогло очень сильно разрушить подъем и запугать людей, потому что есть страх.
Да, но при этом мы видим, что власть уже не может себе позволить то, что она могла себе позволить в те времена. Она себе даже не может позволить то, что она могла себе позволить во времена Брежнева. Да?
Может, даже и не хочет, но неважно, но люди все равно запуганы. Одиночки, типа Павленского, там выступают, и люди ошарашенно на них смотрят. И это не вызывает никакого движения.
Вы знаете, вот я с этим не могу согласиться. Вам, конечно, известно, что я рассматриваюсь там Путиным и его окружением чуть ли не как враг номер один. И когда я решил, что мы примем участие вот в избирательной кампании, и условием участия в избирательной кампании для людей было объявлено, что они должны будут сразу заявить, что они идут при поддержке «Открытой России» Ходорковского. Ну, мы это сделали понятным соображением, поскольку, что называется, шило в мешке не утаишь, все равно это будет вскрыто, а если люди будут рассчитывать изначально, что типа это будет в тайне, а потом это вскроется, то это, в общем, будет не очень честно по отношению к ним. Мне сказали, никто не придет. Никто не придет на таких условиях. 400 человек на заявки прислали буквально в течение там, пары недель. Мы отобрали там, 25, из них 24 дошли до избирательной кампании, 19 дошло до дня голосования. Мне трудно себе представить что-нибудь аналогичное в сталинские времена. Давайте все-таки ну как, я имею в виду не с точки зрения того, что власть разрешила или не разрешила, а с точки зрения психологического настроя общества. Дальше мы объявили следующий проект «Вместо Путина». Вместо Путина. Там Песков сразу начал на эту тему заявление делать. Что? Несколько сотен заявок от людей. Причем ну, нормальных людей, серьезных, где-то работающих. Это совершенно другое состояние общества. Давайте все-таки объективно относиться к фактической ситуации. Да, Крым мобилизовал некие настроения, чисто типичный веймарский синдром, абсолютно известный и понятный в Европе. Ну, его надо просто преодолеть, куда деваться.
А вы не думаете, что очень многие люди, да наверняка это происходит уже много лет, приходят к вам в расчете на то, что вы им дадите деньги, рассматривают вас как капиталиста, просто богатого человека, у которого можно под разные фальшивые проекты, под разные, разным жульничеством выманить деньги. Я думаю, вы с этим сталкиваетесь каждый день.
Вы знаете, наверное, изначально таких желающих было очень много, но я потратил там где-то 6 месяцев на то, чтобы убедить, что этого не будет. И сказать, что сейчас кто-нибудь ко мне подходит с какими-нибудь жульническими предложениями, нет, я не скажу даже, что у моих людей отнимает много времени фильтрация. Ну да, там в месяц, как я думаю, в Америке любому обеспеченному человеку, да. Ну я-то не являюсь на сегодняшний день филантропом. Я был филантропом, когда был в ЮКСе. Сейчас я занимаюсь общественно-политическим проектом, который, к счастью, имею возможность в определенной степени финансировать, но и то не целиком. Там вот на тех же выборах или когда вот собиралось движение, сразу было сказано, что каждый платит за себя, иначе это не движение вовсе. Так вот, каждому человеку в Америке обеспеченному приходят там десятки таких предложений. Ну, мне не больше, приходят они не ко мне. Там их легко достаточно отфильтровывают. А все остальные люди вполне нормально работают. Ну, кому-то я плачу зарплату, естественно, кто занимается административной такой каждодневной работой. А активисты, естественно, работают сами. Но важно понимать, что на сегодняшний день для талантливого человека, а мы все-таки ищем талантливых людей, возможность заработать приличные деньги, обслуживая государство и прилежащих к нему представителей путинской элиты, гораздо более достижимая эта возможность, чем возможность заработать те же или меньшие деньги, входя в какие-то проекты, связанные вот с общественно-политической активностью оппозиции. А то и возможность вообще их только потерять. Потратить, потерять. Да. Поэтому вряд ли стоит думать, что какой-нибудь вот из журналистов, который сюда приехал, что он не совершает гражданский поступок. Он его совершает. Потому что если он, будучи талантливым, конечно, есть там бесталантные люди, понятно, что на них ни у кого денег не хватает, чтобы их всех содержать радостно. Но талантливые люди пользуются огромным спросом. И там тот же самый Первый канал, Второй канал всегда их пригласят к себе. А многие даже, работая там, принимают участие в наших проектах, а оттуда их не увольняют, ну, потому что талантливых-то людей мало. Не увольняешься, ну хорошо, ну вот знаем мы про него, есть у него недостаток, он еще и Ходорковскому помогает.
Ну вот вы сказали, что они вас воспринимают как врага номер один. Это означает, что они должны следить за каждым вашим шагом. Вы чувствуете, что вот вы все время под колпаком, что тут, там, где-то прослушивают, ходят, подглядывают, ну, лезут и так далее?
Ну вы все-таки немножко, я бы сказал бы, сатиризируете. Потому что подслушивать, подглядывать и тому подобное. А где ж столько аналитиков напасешься, чтобы потом со всем этим сырьем разбираться?
Ой, у них хватает.
Нет.
Они, может, плохие аналитики.
Тоже не переоценивайте. Количество аналитиков недостаточно. Без всякого сомнения, за нами осуществляется непрерывный контроль. Более того, мы этому контролю не мешаем. Потому что мы знаем культуру нашего общества. Если ты мешаешь вот этому вот контролю, то
что про тебя думают даже хуже, ну или более опасным тебя представляют, чем ты есть на самом деле. Я вам просил наших уважаемых людей, когда их там вызывают ФСБ и тому подобное, подробно обо всем рассказывать. Потом задать только один вопрос. Вы интересуетесь, что когда там будет финансироваться поставки оружия в Россию? Даже одному из них ответили: ну, вообще-то да. Ну, тогда лучше посмотрите, чем мы занимаемся на самом деле, чтобы не домысливать себе вот эти вот идиотские идеи. Вот поэтому, да, мы под контролем, да. То же самое НТВ, вот когда выпускало вот этот вот материал, оно пользовалось записями со всех камер, включая камеры с охранной сигнализацией, камеры из банковских хранилищ, камеры банкоматов и даже записи с мобильных телефонов, которые изымал во время обыска в Следственный комитет. Все это было у НТВ. То есть в этом отношении слишком постоянное. Ну, я к этому отношусь очень философически. Ну, следите дальше, что.
Ну, вот Литвиненко в Лондоне отравили, следили, отравили, а Немцова застрелили.
Это все-таки другой вопрос. Между следить, чтобы быть в курсе, и следить для того, чтобы провести силовую акцию, это две разные вещи.
Одно может перейти в другое при каких-то обстоятельствах.
Ну, если об этом все время думать, то тогда надо жить в этом бункере. Я 10 лет провел в тюрьме, по сути, в бункере. Так что хрен с ними. Ну, в конце концов, убьют, ну, убьют, да. Тогда, значит, и убьют.
Ну, вот вы в Лондоне ходите по улице спокойно или не ходите
я
вообще?
Я не думаю об этом. Я хожу в Лондоне, да.
С охраной? Или вы можете выйти и пойти просто по улице?
Я просто хожу по улице. Ну, а зачем мне охрана? Если наши оппоненты решат меня убить, ну, наверное, они сумеют достичь этого решения, и никакая охрана не поможет. А репутационный ущерб для них будет одинаковый в случае, если они убили меня, проходя охрану, или убили они меня, не проходя охрану. Всем известно, что там Ходорковский – это личный заключенный Путина Владимира Владимировича. Ну, значит, если Владимир Владимирович даст команду меня убить, ну, мне будет трудно избежать этой участи.
Вы чувствуете себя иммигрантом? Вот таким настоящим иммигрантом, который уехал и, может быть, никогда и не вернется?
Нет, конечно, не чувствую. В отличие от предыдущих времен, сейчас же количество коммуникаций, которые выстраиваются между мной и Россией, таково, что скорее я себя ощущаю в офисе своей компании, из которой там я работал с сотнями, так сказать, предприятий, расположенных там в половине регионов России, и где я физически не мог побывать. И я был вынужден работать с ними, ориентируясь на те телекоммуникации, которые были тогда, на приезжающие ко мне в командировки людей, ну, на отчетность, естественно, и на свои время от времени поездки в тот или иной регион. Ну, вот объехать все там 43 региона, в которых мы работали, для меня было физически невозможно. Да, и эти все регионы находились на расстоянии там 3-4 тысячи километров, 6 тысяч километров от меня. Сейчас я нахожусь в 3 тысячах километрах от Москвы. То есть объект управления для меня очень похож, а технологии улучшились.
Вот вы написали, скажем, левый поворот, три левых поворота, да? Сейчас мы видим, что поворот идет в другую сторону. Брексит, который происходит там, где вы живете, откуда вы управляете, значит, процессами в России. Трамп в Америке, Марин Ле Пен рвется к власти во Франции. Идет поворот в другую сторону.
Абсолютно. Но это только показывает, что траектория развития, она абсолютно постоянная у, скажем, не обязательно мирового, у евроатлантического сообщества. Да? Вот мы как двигались по спирали, мы так по спирали и двинемся. Был этап левого поворота.
Вот. То есть он завершен?
Он завершился. Мы сейчас вышли на этап начала правого поворота. Мы пройдем этот этап через, там, возможно, 5-7 лет. Мы с вами увидим опять поворот налево.
То есть маятник просто.
Ну да, ну вот так вот оно двигается. Ну нет, общество это же не возвращается в изначальную точку. То есть это же не маятник все-таки. Это все-таки некая спираль, по которой мы двигаемся. Уж там в правильном направлении, не в правильном, я не знаю, но И, в общем, это разумно, потому что, как мы знаем, человеку не очень свойственно постоянное усилие. Мы привыкли, встал утром, поработал, потом ночью отдохнул, потом опять утром встал, поработал. Точно так же и если мы берем общество в целом, мы видим, что люди в какой-то момент, они хотят энергичного движения вперед, они двигаются, они там создают что-то новое, они развиваются. Потом в какой-то момент они устают, и им хочется некой стабильности. Даже они могут немножко откат некий совершить. Потом они отдохнут. Вот глобально, вот как-то вот общество, вот как человек. Оно вот отдохнет, им надоедает стоять на месте, оно начинает двигаться вперед. И, в общем, с каким-то более-менее постоянным интервалом, там, в Америке этот интервал очень заметен. Демократическая партия, республиканская, ну, такой очень ярко выраженный интервал. А в других странах менее, может быть, явно выражен. Но происходит то же самое.
Ну, Трамп – это такой феномен, который выходит за рамки этого обычного соперничества Демократической и Республиканской партии. Мне интересно, согласны ли вы с кремлевским мнением, что это в какой-то степени победа Путина, на которую они ставили и так далее?
Ну, мы прекрасно с вами знаем, что ставили они, конечно, на победу Хиллари Клинтон. И я вам могу сказать, что я вот у себя в Твиттере...
То есть они ожидали ее?
Да, они ожидали, да. Они ставили именно на эту победу. То есть они готовились к ней для того, чтобы в случае победы Хиллари сказать, что вот она Америка, выборы нечестные, да, и вот она опять наш постоянный враг. И для них это комфортная была ситуация. Я за день до выборов написал, что чем отличаются нормальные выборы в демократической стране от выборов у нас, тем, что вот здесь вот день остался до выборов, и никто не знает, кто победит, а в России до выборов осталось 2 года, и все уже уверены в том, что они знают фамилию победителя. Мне куча кремлевских троллей тут же начало писать, да, что там неизвестно, всем известно, завтра Клинтон победит. Бабах! Я говорю, ну что? Есть разница между демократическими выборами и тем действом, которое у нас их заменяет? Сейчас, конечно, Путин делает хорошую мину при плохой игре. Де-факто он поставил Трампа. Мы знаем американскую политическую систему. Это невозможно. Американский президент – это не тот человек, который может позволить себе, как бы он ни хотел, да, я не знаю, хочет он или нет, служить интересам другой страны. Он может служить интересам своей страны, так он эти интересы понимает, но он не может служить интересам другой страны. И с этой точки зрения, я думаю, что Путин ожидает серьезное разочарование, потому что ценности, фундаментальные ценности, они все-таки у Путина и у Трампа сильно разные. Вот вы говорите, что Трамп выходит за пределы традиционного соперничества между республиканцами и демократами. Я думаю, что только в риторической сфере. Потому что вот если мы возьмем фундаментальные проблемы, которые стоят перед американским обществом, то мы с вами можем увидеть, с какой позиции выступает Трамп. Ограничение миграции. Ну, республиканцы всегда были в этом отношении, занимали более жесткую позицию, чем демократы. Снижение налогов. Ну, всегда в этом направлении республиканцы занимали более жесткую позицию, чем демократы. Реиндустриализация Америки. Да? Мы знаем, что всегда демократы больше ставили на социальную поддержку, а республиканцы больше ставили на поддержку бизнеса. Вот мы можем продолжать.
То есть... Его путь в политику другой. Он пришел в политику с черного хода.
Да, он пришел в политику с черного хода, но его фундаментальные ценности, как мы видим, даже у человека, пришедшего с черного хода, они соответствуют фундаментальным ценностям республиканской части американского общества. И мы с этим... Другое дело, что сейчас у них другая электоральная база, но тем не менее, она такая, какая есть у республиканской партии. И сейчас мы видим, что на самом деле, когда встретятся Трамп и Путин, они встретятся в ситуации, когда у них радикально разные ценности. Вот для Трампа, может быть, он и хочет поставить своего судью, даже наверняка хочет поставить своего судью в Верховный суд, но при этом Трамп осознает, что суд независим от администрации. Попытаться контролировать суд, я думаю, что Дональду Трампу просто в голову не придет, что он там может какую-то команду отдать в Верховному суду своей страны или тому судье, которого он номинирует. Или возьмем там независимую прессу. Да, Трамп может использовать социальные сети, он может попытаться отчитать журналистов, те, которые подставились, придя к нему, да? Но при этом он все равно сам придет в ругавший его «Нью-Йорк Таймс», и идеи даже такой, что а вот можно закрыть газеты, там, которые выступали против меня, думаю, даже идеи такой у него в голове нету. Ну и так далее. То есть у них фундаментально разные ценности.
Я, конечно, не хочу вас сравнивать с Трампом, но что-то, наверное, общее есть, потому что вы тоже бизнесмен, тоже миллионер и тоже пришли в политику вот так вот неожиданно, да, может, даже против своей воли. Вам понятен он вообще и симпатичен с какой-то стороны?
Ну, я могу сказать так, что я думаю, что я понимаю сильные стороны человека, который там в течение жизни несколько раз начинал создавать бизнес, ну, если там не с нулевой точки, то, во всяком случае, там снизу. Я понимаю, где у него сильные стороны, я понимаю, где у него, возможно, слабые стороны. Может быть, ему в этом смысле несколько тяжелее, чем мне, потому что я был вынужден начать менять свой инструментарий вынужденно, когда мне было 40, а он сейчас пришел к вот этой позиции тогда, когда ему уже 70. Но, тем не менее, набор инстинктов, которыми он будет руководствоваться, мне, как мне думается, понятен. То, что понятно, то, конечно, вызывает определенное удовлетворение. Да? Я понимаю, значит, мне с этим легче.
Вот видите, Трамп увлекся Твиттером, да, социальными сетями. Вы сами все пишете в Фейсбуке и так далее, или это ваша пресс-служба делает? Вы сидите прямо в Фейсбуке и читаете, все пишете, спорите? Или это как-то напополам?
Это напополам. Значит, у меня есть мой Твиттер, который веду только я. А у меня есть мой Фейсбук, который веду только я. Но у меня есть и официальный Фейсбук, который ведет моя пресс-служба. И есть несколько сайтов, которые ведут, естественно, профессионалы. Вот. Но мы об этом везде честно пишем. То есть вот это вот мое личное, а вот это вот, так сказать, моя пресс-служба. Да, я иногда нахожу интересные для меня высказывания, и я очень рад, что сегодня социальные сети позволяют вступить в дискуссию, получить обратную связь, понять, что человек думает. Последняя у меня дискуссия была с этим Муржабаевым.
Да.
Угу. Я с ним не согласен, более того, мне не нравится определенная грубость части его сторонников, вот, но мне нравится, с другой стороны, что люди имеют возможность сформулировать свою точку зрения, я могу на их точку зрения привести свои аргументы, выслушать их аргументы, и тем самым в какой-то мере, может быть, синхронизировать наши позиции, а в какой-то мере, ну, просто понять, что вот здесь вот у нас есть разногласия.
Вы увлечены социальными сетями? Вам нравится это как способ? И вообще, хватает ли времени на это? Это же поджирает огромное количество времени.
Ну, вы же понимаете, это как любая другая сторона деятельности человека. Если ты бросаешься только на это, если ты фанат этого вопроса, ну, тогда, значит, у тебя это становится в определенном смысле самодавляющей частью. А так, ну, мы все люди разнообразные, нам всем нравится заниматься там разными вещами. Вот я там в день, может, в один день потрачу час на социальные сети, а в другой день там вообще...
То есть нет зависимости?
Ну, все-таки я пришел в эту сферу, уже будучи достаточно взрослым человеком. Молодежи, по-моему, несколько более свойственно.
У меня есть 88-летний френд в Фейсбуке, который не вылезает оттуда.
Да? Но это другая история. Я думаю, что человек компенсирует свою невозможность
одиночество.
Вести нормальную социальную жизнь. Нет, к счастью, этой проблемы нет. Скорее, обратная проблема, нехватка времени.
Не хватает времени, да. Почему вы повесили кота, который держит кролика? Это какой-то тайный знак для кого-то? Это какая-то аллегория? Что это за кот и что за кролик?
Это мой кот, который поймал кролика у меня на участке. Не первый кролик, но вот здесь я успел его сфотографировать, после этого отнял.
То есть это никакой не Путин, не Сечин, это не сигнал кому-то, что какой-то кролик будет съеден.
Я очень надеюсь, что
некоторые люди поняли мою веселую аллегорию, но это реально мой кот и пойманный на участке кролик.
Вот вы говорили, что человек устает, отдыхает и так далее. У вас такая репутация человека железного, который работает 24 часа в сутки, который вообще лишен каких-то слабостей, вообще никогда не отдыхает. Может быть, это обман, может быть, это какая-то иллюзия. Может быть, вам нравится создавать такой образ. Как на самом деле обстоит дело?
Мне кажется, что уж во всяком случае от меня такой образ не исходит. У меня, в общем, большая семья, 4 детей, 2 внучек. И мне нравится проводить с ними время. Мне нравится проводить время дома. Но у меня есть работа. Я еще достаточно не старый человек, и поэтому мне нравится заниматься той работой, которую я считаю нужным заниматься. Да, когда я выезжаю за границу, то есть когда я не дома, мне, естественно, хочется побыстрее вернуться домой, поэтому я уплотняю график настолько, насколько могу его уплотнить, чтобы побыстрее вернуться.
Но дом – это Лондон, да?
Дом – это тот дом, где у меня родные люди. Угу. Это может быть Москва, это может быть Швейцария, это может быть Америка, это может быть Англия. Для меня дом – это не физическое состояние. Это вот там, вот, где моя семья, там у меня дом.
Но ваш отец отказывается уезжать, да? Страшно за него? Вы воспринимаете его как заложника в каком-то смысле, да?
Ну, все-таки я же...
А не готовы на все?
Я все-таки с самого начала вам начал говорить о том, что все-таки у нас страна изменилось, и хотя, конечно, идиота есть, но если мы говорим глобально там, на том уровне, на котором мы ведем дела, все-таки люди уже не находятся в парадигме тотальной войны. В этом смысле давление на моих близких скорее все-таки было случайными ситуациями, разовыми проявлениями чьей-то глупости и активизма, чем системной политикой. Вот отец, у него вот лицей, это дело его жизни, и он вполне для меня по понятным соображениям не хочет это свое дело жизни оставлять. Но на Новый год приедет, я надеюсь.
А Платон Лебедев?
Вот Платон Лебедев – это заложник, точно так же, как и Алексей Пичугин. Это заложники в прямом смысле слова. То есть власть их рассматривает именно как тех людей, которые при каком-то развитии ситуации могут быть использованы для психологического давления на меня. Военнопленные, гибридные войны.
То есть ему не позволяют уехать?
Да. Несмотря на то, что основания для этого разрушены Европейским судом по правам человека. То есть ему приписывают гражданский иск, а этот гражданский иск просто впрямую отменен решением Европейского суда по правам человека, который наша страна подписалась исполнять. Но, тем не менее, это никому не мешает.
Он не участвует в вашем проекте, да?
Нет.
В «Открытой России»
вообще
никак. Он не
имеет такой возможности. К моему сожалению, у него сейчас произошло, как вы знаете, большое несчастье в жизни.
Да, да, конечно. Да. Я хотел еще спросить по поводу того, что происходит с «Открытой Россией», с вашими сотрудниками. Ведь возбуждено уголовное дело. Вот вы сказали, вызывали в ФСБ, да? Был какой-то пик, когда это происходило. Что сейчас? Так я понимаю, что вы эвакуировали некоторых?
Нет, я никого не эвакуировал.
Значит, но угрожает им серьезно?
У нас это постоянная процедура, которая имеет свои пики, потом спады, потом опять пики, потом опять спады. Все сотрудники ходят под расследованием уголовного дела, которое, вот, ну, так сказать, так, там, его с какого там, с лохматого года какого тянут, вот материнское дело ЮКОСа. Ну и иногда активизируются, иногда это идет на спад.
Но сейчас же уже новые сотрудники «Открытой России» тоже.
А это без разницы, им без разницы.
А то есть они их по-старому, вот тому
конечно,
делу, по ЮКОСовскому делу?
По-старому ЮКОСовскому делу. Это беспредметная штука совершенно. Им совершенно безразлично, какое дело использовать для там, организации прослушиваний, организации вызовов
обысков,
людей, обысков и так далее. Поскольку нет правового государства в стране, то бессмысленно обсуждать, а какая логика в этом действии. В формально они вам ее построят. А когда вы спросите, ну, вы в своем уме, они скажут, ну, а мы считаем, что законно обоснованно. Ну, и что вы на это скажете? Был бы независимый судья, вот как в Ирландии, да? Мы пришли бы, сказали бы, так сказать, судья, посмотри, это законно обоснованно или это им только так хочется, чтобы это было законно обоснованно? А здесь что?
Ну, то есть они тоже заложники в каком-то смысле? Ну, все сотрудники, которые на вас работают?
Ну, я бы не сказал бы, что они
которые заложники. Остались
у них есть некие профессиональные риски. Uh-huh. Такие, которые есть у любого журналиста. Uh-huh. Вот я недавно разговаривал с русским журналистом BBC, который там во время донецких событий был в Донецке. Ну, те условия, которые перед ним ставит его работодатель, даже жестче, чем те, которые... Ставлю я. Ну, хотя, в общем, наверное, близкие.
Ты да, ФСБ
не возбуждает дело, зато в зоне АТО там и без возбуждения дело могут грохнуть. Профессия. Люди говорят, ты хочешь заниматься интересным делом, которое без необходимости лизать задницу Кремлю, но с риском, что тебя могут там вызвать на допрос, обыскать и даже при определенном стечении обстоятельств посадить. Человек говорит, вот да, вот на таких условиях там я согласен. Ну, нормальный профессиональный риск. Есть пожарные, есть там полиция, есть верхолазы, есть шахтеры. А вот есть журналисты и работники неправительственных общественных организаций. Все они несут свои риски.
И последний, наверное, вопрос. Значит, вы сказали, что они воспринимают вас как врага номер один. Считаете ли вы сами себя врагом номер один Путина и компании? И в свое время вы говорили, что придет время, когда за вами пойдут десятки миллионов. Это было сказано, по-моему, в 2005 году или что-то такое. Считаете ли вы, что это действительно когда-нибудь случится?
Я убежден, что рано или поздно десятки миллионов россиян выберут движение к правовому государству европейского типа с регулярно сменяемой властью, с независимым судом, с местным самоуправлением и тому подобное.
А мы доживем до этого момента?
И мы без всякого сомнения с вами доживем до этого момента, когда люди этот выбор сделают. На самом деле они уже сегодня так-то по большому счету этот выбор сделали. Вы их спросите не вот про то, за Путина вы или против Путина, а вот хочешь ли ты, чтобы суд был независимый? Хочешь ли ты, чтобы местное самоуправление имело деньги, собственные доходы для того, чтобы решать проблемы граждан, а не бегало за ними Министерство финансов, расплачивалось за это фальсификациями на выборах и так далее?
Да, 70, они скажут «да».
70% людей скажут
«да». И что
да.
Они готовы сделать для
а
этого?
А дальше возникает вопрос. А вы готовы рискнуть своей жизнью на самом деле? Потому что эта власть, как мы знаем, готова стрелять. Готовы ли вы рискнуть своей жизнью ради того, чтобы вот это было достигнуто?
Они скажут нет.
Они скажут нет, потому что ситуация еще не такая тяжелая, чтобы мы ради ее изменения готовы были рискнуть жизнью. Если бы планка, которую бы государство ставило бы для нас, была бы такая же, как ну, там, в Европе или в Америке, там, я пришел, проголосовал, да, то мы бы эту власть бы давно поменяли. Мы знаем, на самом деле, «Единая Россия» там и 15% не набрала, 15% голосов избирателей. А если нам говорят, что, чтобы это изменить, нам надо умереть, ну да, мы не готовы, мы лучше потерпим. На мой взгляд, это абсолютно нормально.
Ну так и будут терпеть бесконечно долго.
Бесконечно не получается, потому что, как мы знаем, авторитарная власть не умеет самовоспроизводиться.
Ну вот Беларусь.
Но она не самовоспроизводится, просто Лукашенко живет долго.
А Путин может прожить долго?
Во-первых, Путин не Лукашенко. Путин все-таки человек легалист. Он себе отвел там 2 раза по 6.
А потом еще придумал уже изменение Конституции.
Вот да? Это вот и было изменение Конституции. Это не значит, что он ее не может опять.
Еще раз изменить?
Может, наверное, но я думаю, что все-таки этого не случится. А дальше, в любом случае, все-таки он человек не молодой, возникает кризис двойной лояльности, как мы знаем, вследствие, ну, потому что он перестает быть гарантом безопасности для более молодого поколения чиновников.
начинаются конфликты, мы их сейчас уже видим, он пытается их как-то менеджировать, но они все нарастают, нарастают внутри элитные конфликты. Да, я думаю, что он там 18-й год пройдет нормально, я думаю, что пару лет после этого он даже еще пытается воспроизвести свою китайскую модель, хотя я думаю, что из этого ничего не получится. После этого он будет думать об уходе.
Но это еще очень много времени. Михаил Борисович, как вытерпеть? Люди родились при Путине, ничего кроме Путина не видели.
Ну, что поделаешь. Вот в этом отношении я как раз считаю, что когда выбор стоит между тем жить не очень хорошо, но все-таки жить с неким улучшением или рискнуть своей жизнью для изменений, в нынешних российских реалиях выбор подождать, смирившись с недостаточными темпами роста благосостояния, вообще экономического роста страны, даже ухудшением благосостояния, но в каких-то мерках. Это, в общем, осознанный и в целом для страны правильный выбор, потому что все-таки у нас давно не было этапа накопления материальных благ. Мы такой этап в 70-е годы закончили, к сожалению. Нашему обществу, нашим гражданам необходимо, нашим семейным ячейкам, там, домохозяйствам, как называют, необходимо реновировать свои материальные блага. Квартиры, машины. Вот этот процесс должен пройти. И надо дать ему время.
Вы не ответили на вопрос, считаете ли вы себя главным врагом сами. И я хотел бы еще добавить одну вещь. В свое время вы сказали, что вы не хотите мстить. Да? Не хотите мстить Путину, что у вас нет чувства мести. Мне показалось, что вы лукавите, потому что если бы со мной совершили то, что совершили с вами, я был бы одержим чувством мести и желанием отомстить любой ценой. Ну, это вполне, по-моему, по-человечески понятно. Тем более, когда речь идет о таком сильном человеке, как вы.
Значит, я бы совершенно не возражал. Если бы я действительно был у Путина врагом номер один, я бы к этому относился бы. Ну, Путина, у нынешней власти. Я бы счел, что это значит, я хорошо выполняю свою работу. Ну, вот я же не могу сказать про себя, это не скромно, что я выполняю свою работу очень хорошо. Я надеюсь, что я выполняю хорошо. Я надеюсь, что это звание справедливо. Но уж там, как на самом деле, другим людям лучше оценивать. А что касается чувства мести, я все-таки достаточно прагматичный человек. Я не люблю Путина. Я ему не просил, естественно, тюрьмы. Я не люблю его окружение, особенно там Игоря Ивановича Сечина. Если бы от меня зависело, Игорь Иванович Сечин уже сидел бы за решеткой. Но я для себя отдаю отчет, что мы говорим все-таки о президенте страны, который может уйти спокойно или уйти с кровью. И по сравнению с жизнями моих сограждан, и по сравнению с разрушением материальной базы моей страны, что такое месть? Ну, это все-таки такая штука, которую можно взять и отложить в сторону. Я считаю, прагматично правильно это сделать.